В эфире «Радио Свобода», специальный прямой эфир программы «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. У нас в студии гости политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. Говорим мы сегодня о выборах в Государственную Думу и разберемся, какой курс, в конце концов, наголосовали сегодня России. Ну вот первые результаты думских выборов уже подходят. «Единая Россия» после подсчета 12% протоколов набирает порядка 40%, КПРФ около 25%, ЛДПР 9% с небольшим, «Новые люди», вот это действительно новость, 7,5%, «Справедливая Россия» чуть ниже 7%. В общем, интересные цифры. И еще по одномандатным округам известна информация при подсчете 10% протоколов. Опять же, кандидаты «Единой России» лидируют в 131 округе, КПРФ в 10, «Справедливая Россия» в 5, «Новые люди» в 1 и «Гражданская платформа», что тоже интересно, в 1 округе. Но я думаю, что требует обсуждения не только результат, но и сам процесс, как к этому пришли, как шло это трехдневное голосование в Госдуму, а шло оно с большим количеством нарушений. И Артур Давлетшин расскажет как раз о некоторых из них.
В России окончилось трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. Наблюдатели и правозащитники зарегистрировали около 4000 разного рода нарушений. Утром 17 сентября перед избирательными участками начали выстраиваться очереди из бюджетников. Многих из них привели голосовать за «Единую Россию». Почему-то обязательным условием было явиться на участке до 12:00.
Примерно в 9 часов начали приходить люди группами. Я сначала не обращал внимания. Все приходили с подкрепительному списку. А в 9:13 пришла огромная группа. Оказалось, что все эти люди из казначейств. Была огромная очередь с двумя кураторами, с девушкой и мужчиной. Всех проверяли. Многие еще с самого утра фотографировали свои бюллетени, прежде чем их положить в КАИП.
Не обошлось и без уже стандартных вбросов. ЦИК ограничил доступ к трансляции с камер на избирательных участках, поэтому все видео с нарушениями попадали в сеть только благодаря правозащитникам. Одним из лидеров по вбросам можно считать Брянскую область. В поселке Клетня наложили в урну около 300 бюллетеней, а чтобы имитировать явку избирателей, члены избирательной комиссии переодевались в подсобном помещении и заходили на участок в новой одежде. Также на камеру попал еще один вброс из Брянской области. Члены избирательной комиссии смеются, они не могут запихать в урну для голосования толстую пачку бюллетеней. По информации движения «Голос», признанного властями иноагентом, во многих регионах сейфы не могут гарантировать сохранность бюллетеней. У них с легкостью открывалось дно или была возможность вскрыть сейф с задней стороны. Иногда задней стенки просто не было. Одним из лидеров по нарушениям стал Санкт-Петербург. 18 сентября на одном из избирательных участков кандидат ЗАГС Собрания города Никита Сорокин обнаружил пропажу сотни бюллетеней для надомного голосования и вызвал полицию. Сотрудники, которые приехали на вызов, повели себя в лучших традициях российских выборов и начали душить самого Сорокина.
Они его душат! Душат его! Душат!
На кандидата составили протокол о неповиновении полиции. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в избиркоме Санкт-Петербурга есть пятая колонна, которая не заинтересована в выявлении нарушений в ходе выборов. Ее возмутило, что из помещения территориальной избирательной комиссии номер 27 вынесли сейф с бюллетенями. Как сообщает Памфилова, ЦИК подтвердил 12 случаев вбросов бюллетеней в 8 субъектах России. Также 8,5 тысяч бюллетеней были признаны недействительными.
Вот такая картина выборов. В общем, Элла Памфилова вообще начинает объяснять, что вот это все нормальное голосование, когда люди суют пачки бюллетеней в урну. Вот и вопрос к нашим гостям, Дмитрию Орешкину и Александру Кыневу. Почему для вот такой вроде мощной кампании «Единой России», когда с ней поделился рейтингом Владимир Путин, властям оказалось недостаточно и там монополии на электронные СМИ, и выдавливание из страны сторонников Навального, и борьбы с умным голосованием. Вот пошли такие интересные истории, так сказать, просто в открытую фальсификацию. Александр, что вы скажете?
Ну, то, что мы слышали, Брянская область, она у нас и так входит в аномальную зону, поэтому, в общем, общем, аномальная зона ведет себя как всегда. Я думаю, что показательно как раз именно то, что даже в той зоне, где всегда было все абсолютно подконтрольно, из которой вообще много лет никакой информации не просачивалась, даже оттуда приходят скандалы, как из Брянска, это говорит о том, что даже там внутри ситуация внутреннего напряжения достаточно высока, и даже там то, что раньше просто тупо рисовали, теперь приходится обеспечивать с боями. То есть это говорит о том, что вот этот процент, который мы видим, да, по итоговой по стране, он обеспечивается и даже в аномальной зоне все большим и большим перенапряжением. А ради этого и пришлось бросать Путина. Дмитрий Иванович.
Ну, я всегда говорил, что административный ресурс со всеми электоральными хитростями, приписками, плюс приводные избиратели, которые зависят от работодателей, он все равно ограничен. И сейчас от него требуют невозможного. Он может прибавить 10-12 миллионов голосов к результату «Единой России», но он не может прибавить 20 миллионов. А поскольку рейтинг партии пошел вниз, то идет борьба за 40%. Я бы не стал сейчас сильно углубляться в анализ предварительных данных, потому что, например, нас ждет такой электоральный гигант, как Татарстан, и если данные по Татарстану, как всегда у него бывает в критических ситуациях, задержатся на 2-3 часа по сравнению с остальными, это будет означать, что от имени 3,5 миллионов татарстанских избирателей проголосует местное начальство. Татарстан – это такая палочка-выручалочка. Потому что остальные электоральные султанаты, они, хоть там все схвачено, но они просто небольшие по размеру, за исключением Дагестана. И там хоть тресни, ты же не нарисуешь 200-процентную явку. Поэтому, да, электоральные процедуры на своем максимуме, но от них пытаются выжить больше, чем максимум. А это сопровождается совершенно чудовищными скандалами, что власти тоже, в общем-то, не к лицу и не радует, но никуда не денешься, цифры важнее. Поэтому мне искренне жаль Эллу Александровну Панфилову, которая вынуждена всю эту собачью свадьбу прикрывать. Но что делать? Такая работа.
Ну, я бы еще добавил, да. Что у нас дело в том, что самый крупный субъект России по количеству избирателей, как мы знаем, Москва. На втором месте идет Московская область. Московская область очень пестрая внутри самой себя. Там есть как очень конкурентные муниципалитеты, так и муниципалитеты, такие внутренние маленькие султанатики, типа города Королёва или Балашихи.
Где готовилась масса фальсификаций
Королёве. Да, совершенно верно. Значит, третий субрегион по количеству избирателей в России – это Краснодарский край. Это регион, который тоже давно входит в зону электоральных аномалий. И там как раз вот за последние годы тоже очень, очень сильно усилилась местная оппозиция. Там сейчас довольно сильные коммунисты в городской думе Краснодара. И вот там, скажем так, по большинству округов, конечно, нарисуют все, что хотят, но вот примерно там в 2,5 округах там идет действительно серьезная борьба. То есть мы видим, что даже вот эти бывшие султанаты, так называемые, они внутри тут тоже подвергаются эрозии. Они не могут в один момент исчезнуть, но потихонечку там с одного боку их подкусывают, с другого подкусывают. Конечно, Татарстан и Башкирия будут держаться до последнего.
Так как и Чечня, и Тыва. Это опора державы, что
называется. Тыве, по-моему, глава получил 97%.
97%. Ну, там не было. Он на самом деле всех устраивал, но Тыва очень маленький регион, то есть там ничтожное количество избирателей, там меньше 300 тысяч, поэтому это ни на что не влияет. А вот Татарстан действительно влияет, Кубань влияет.
Плюс ДНР, ЛНР там что-то поднесут, плюс электронные
голосования. Ну, там подвозят людей.
Подвозят, конечно. Да.
И паспорта выдают прямо, когда они приезжают, получают паспорта и идут голосовать. Да. Выдающаяся схема. Я хотел спросить, а зачем надо было вот такую устраивать шоу, когда бюджетников заставили идти голосовать с самого утра в пятницу? В общем, вот такая вот очень заметная акция. С очередями, так сказать.
Ой, вы знаете, я думаю, что нет большого ума. Вообще, вот если мы посмотрим при итоге использования этого трехдневного голосования в прошлом году и в этом, мы увидим, что оно не направлено на повышение явки. И ни на какое удобство, потому что когда мы его вводили, нам все говорили, удобство, чье удобство, непонятно чье удобство. Вот, потому что явка в прошлом году по сравнению с аналогичными выборами пятилетней давности даже снизилась в большинстве случаев. В этом году итоговая, наверное, подрастет, но подрастет она как раз не за трех дней, а в основном за счет дистанционного электронного голосования, судя по всему, скорее всего, по итоговым цифрам, и за счет, вот, в том числе, что проголосуют там, в эти самые дистанционные голоса попадет и там там Донбасс, значит, с Луганском. На самом деле основная причина этих трех дней это, скажем так, ужесточение административного контроля. То есть у власти последние годы росло ощущение того, что люди приходят по приказу, но голосуют по-своему. И вот, думая, что бы с этим делать, пытались таким образом как-то вот эти потоки развести, создать ощущение, что тебя вот жестче и лучше контролируют. И мы видели, как у нас пятница получилась днем массового привода, а суббота у нас получилась днем массового объезда, да, значит, с приносными урнами. А раньше все это было в один день. И получилось, что в результате скандалы, которые шли один день, тут у нас растянулись на три дня. Мне кажется, что, вот, глядя на это безобразие, что у вас вместо одного дня скандалов, у вас три дня скандалов. Собственно говоря, а стоит ли общинка выделки? Мне кажется, что вот глядя на это все, в общем, было бы логично для самой же власти вернуться к нормальному однодневному механизму, поскольку никакой реальной пользы эти три дня не приносят, только растягивается на три дня процесс позора и дискредитации.
Ну, а можно, например, было бы им как-то так не подставляться, но я не знаю, с тем же видео вот наблюдением, когда скандально отменили его. Разве это сильно им помогает? Вот мы видим много разного смешного видео. По этим сетям приходит, да, и люди просто записывают. Дмитрий Борисович, зачем это, опять же, все так демонстративно было глупо делать?
Ну, это не то, чтобы от глупости. Просто других вариантов нет. Надо дать нужную цифру. Для этого надо вмешиваться в подсчет. Для этого надо переписывать протоколы. А видеонаблюдение, конечно, этому мешает. Поэтому заранее были сделаны все необходимые шаги для того, чтобы минимизировать деятельность наблюдателей. Соответственно, стимулировать деятельность приводного электората. В расчете на то, что если человек уж поддался приказу начальства, то, боясь, что начальство будет знать, как он проголосовал, он проголосует за власть. Между прочим, это все-таки работает. То есть я соглашусь с Александром, что не было целью увеличить явку, но с одной поправкой. Была цель увеличить явку тех, кто проголосует за Единую Россию. А это, конечно, те же самые зависимые избиратели. В значительной степени, наверное, по электронному голосованию, потому что многие голосовали на компьютерах, на рабочем месте, которые корпоративные. Человек искренне уверен, что там есть фишка, которая контролирует, как он проголосовал. И никакими словами о том, что там гарантирована анонимность, ее не убедит. Поэтому, в принципе, это тоже, конечно, ресурс, но никакой, не бог весь какой, но курочка по зернышку. Ну, в общем, они были вынуждены подключить все технологии так называемого административного ресурса, и то им не хватает. Мы же видим, что у «Единой России» там около 40. А даже та же самая женщина с голосом Жанны Прокофьевой говорила в Реутове, кажется, про 45%. Для «Единой России».
Сейчас, кстати, «Экзит-пол» – одна организация, близкая к властям, именно такое и выкатывает.
Ну, это называется
Это называется установочные данные под видом утечек. Вот. Я бы деликатно так это назвал.
Чтобы никто не удивился, как 38 превращается в 45.
Это постепенная подготовка общественного мнения, да, к этому всему. Значит, около 40%, если хочу сказать, цифра называлась еще где-то месяц назад. Если помните, вот мы публиковали доклад, я прям писал, что при опросе, который дают там 28%, с учетом аномальных регионов, как раз получается 40 плюс-минус. То есть там где-то 40-42, в общем, вполне себе выкатываются. Остальное зависит от наглости и объема фальсификации. Я думаю, что она будет традиционно высокой там, где она была всегда, но, может быть, будут какие-то... Дело в том, что, понимаете, есть как во многих регионах свои внутренние проблемные зоны, скажем, в Приморском крае есть Уссурийск. Например, да, где вот фальсифицировали выборы губернатора в 2018 году, и там традиционно все время все рисуют. Там есть Усть-Орда там, в Иркутской области и так далее. То есть во многих регионах есть такие маленькие внутренние султанатики, где фальсификации являются нормой. Иногда они схлопываются, иногда они появляются. Скажем, вот Еврейская автономная область была раньше нормальным регионом, но туда назначили губернатора Гольштейна из прошлого года. Там какие-то феерические абсолютно цифры. Слава богу, она маленькая. Вот. Но там сейчас не стыдятся рисовать под 90% результата тоже.
А, кстати говоря, уж раз вы заговорили о Дальнем Востоке, вот все-таки Дальний Восток сильно отличается голосование от того, что будет в центральной России. Вот раньше это было заметно, там такое большое голосование за ЛДПР Жириновского. А сейчас я, кажется, этого не вижу.
Мы, ну, скажем так, мы знаем динамику, и мы наблюдаем же много лет за федеральными выборами, и мы всегда можем примерно учесть корреляцию, скажем, сколько партия получает на Дальнем Востоке и сколько она должна в итоге получить в масштабе страны. То есть, ну, с учетом, когда ты много лет наблюдаешь, это видно, тем более, что уже есть данные по Сибири, там, по Красноярску, по Иркутску. В этом смысле динамика, она уже очень хорошо видна. То, что ЛДПР упадет, было понятно, потому что ЛДПР нанесла себе чудовищный имиджевый удар с историей с Фургалом. Эта история ударила по всему Дальнему Востоку и по всей Сибири, поскольку фактически она публично открестилась от протестного движения. То есть это была мощнейшая дискредитация. Она не смогла оправиться, никакого публичного ответа не было. Кроме того, кампания была очень слабой. То есть могу сказать, что никаких новых идей, никакого нового креатива в компании не было. Были регионы, где только за счет местного бизнеса, который вкладывался в выборы, за счет кандидатов, которые шли по одномандатным округам, ну, было какое-то оживление в компании ЛДПР. В Томске, в Красноярске, что-то во Владивостоке. Но по остальным регионам это все было очень вяло, дохло и абсолютно ни о чем. Поэтому падение ЛДПР почти в два раза, а мы вот даже те цифры, которые есть, вот назвали цифру 9. Да,
да, 9 с десятками.
9 это по базовой зоне. Это по базовой зоне.
Опорная зона.
Дальше она будет только падать. Дальше она не может расти. То есть, скорее всего, ЛДПР получит там 7-8%, судя по всему. То есть это для партии в два раза хуже практически, чем было 5 лет назад, и будет второй результат с конца за всю ее историю. Самый худший у нее был в 99-м году.
Ну так, Дмитрий, а что, Жириновский допустил какую-то вот грубую ошибку, когда он не схватился за Фургала, ему надо было, может быть, побольше покричать, а потом сказать, ну вот видите, у вас Дегтярев. Тем более Дегтярев все равно победил, но результат как бы такой интересный.
Я бы добавлю, очень низкая явка в Хабаровске, то есть власть понимала, что Дегтярева выбрать почти невозможно, в результате просто валили явку. Явка очень низкая, соответственно, чем ниже явка, тем сильнее на результаты выбора влияет административный привод. Поэтому там просто тупо обеспечивали результат приводом, видимо, в штуках считая, сколько надо, что было больше половины, мы видим, что он чуть-чуть превышает 50%, а тех, кого приводили, значит, голосовать за Дегтярева, поскольку очень сложно давать там указания еще и по госдумскому бюллетеню, по округу, еще и по партиям. Мы видим, что, скорее всего, их приводили только на Дегтярева персонально, а по остальным бюллетеням они голосовали, как Бог на душу положил.
Ну, я возвращаюсь к вопросу о Дальнем Востоке. Хочу сказать, что обычную картинку, наверное, немножко смазало электронное голосование, потому что все-таки это миллион с лишним голосов.
А вы думаете, оно уже зачислено?
Я думаю, что да, потому что его-то в первую очередь посчитать, это же легко, это уже на компьютерах. Поэтому думаю, что это зашито в тех 12% обработанных бюллетенях, о которых нам говорили. А что интересно, на Дальнем Востоке, там традиционно голосовали плохо за коммунистов. Ну, такой обиженный социальной памятью регион, много сильных, много их потомков. И если там 25%, то я думаю, что коммунисты будут подрастать по мере приближения к центральным регионам. Плюс, наверное, тут умное голосование, на которое среагирует Москва, Петербург, разные продвинутые регионы. Так что я думаю, разговоры о том из кремлевских коридоров, что коммунисты наберут меньше 20% точно не оправдались, 25, а может быть даже больше. Соответственно, Единая Россия, если речь идет о 45%, ну примерно так вот, поставленной целью, при явке, условно говоря, 50, около того,
прикиньте,
если у нас 108 миллионов избирателей, ну 109, да, разделите пополам, 50%, ну грубо говоря, 55 миллионов человек голосует. Если от них вот меньше половины, то это значит до 30 миллионов голосов. На прошлых выборах у Единой России было 28,4, ну 28,5 миллионов. За счет низкого показателя явки доля Единой России была высока. А сейчас даже на фоне вот такой невысокой явки, по-видимому, 50-52, может быть, 53%, у Единой России, не думаю, что она до 45 дотянет, даже с помощью Татарстана. Но это означает, что в абсолютных числах она выступит даже хуже, чем в 2016 году. А коммунисты, соответственно, будут как единственная, в общем-то, в мозгу нашего избирателя альтернатива, они будут подрастать.
Я, кстати, могу сказать, что, скорее всего, мне кажется, 12, скорее всего, Литронова еще нет, потому что...
Может быть,
пока, когда я заходил вот перед эфиром на сайт ЦИКа, там, если смотреть по поведенным округам, там было в тот момент 5 миллионов с чем-то, 5,5 миллионов в списках, то, что уже обработано избирателей, значит, это примерно где-то, ну, чуть меньше 5% списка избирателей по стране, здесь сказали уже 12%, да, значит, соответственно, ну вот там было чуть пониже у «Единой России», скорее всего, я так подозреваю, что просто за Дальним Востоком пошли более провластные регионы, типа Кузбасса там и так далее, в общем, это логично, вот, поэтому там процент, он обычно, скажем так, то есть волнообразно, идет снижение, потом идет рост, потому что Москву, Питер там и так далее считают очень долго, а аномальные регионы считают достаточно быстро, поскольку там, в общем,
все уже лежит.
Да, там обычно никакого оспаривания нет, и все протоколы делаются быстро. Вот. Мне кажется, что очень интересные цифры будут по кругам мажоритарным, надо будет посмотреть. То есть то, что уже сказали по лидерству и коммунистов и Справедливой России, это очень интересно. Надо посмотреть итоговые цифры. Это, в любом случае, хочу напомнить, у нас 5 лет назад Единая Россия выиграла 203 округа. 203 из 225. То есть, ну вот прогноз, который мы давали месяц назад, 175-200.
Ну, сейчас говорят про 131, но ведь есть еще такая независимость.
Это посчитано, это не посчитано.
Ну да,
это пока посчитано. А вот электронное голосование, какова его роль?
Ну, не слишком большая, потому что зарегистрировалось около 2 миллионов. Ну, там тоже не обошлось без скандалов. Мне Алексей Алексеевич как-то, Венедиктов, сказал, что 300 тысяч зарегистрировались на московской платформе, проживающие, например, там в Пензенской области и еще бог знает где. Проблема в том, что тут надо чистить, выяснять, где боты голосовали, где живые люди. Но, в принципе, даже если 2 миллиона, и из них там больше половины за Единую Россию, все равно, ну, миллион голосов рухнет вдобавок к Единой России. Все равно у него получается порядка 30 миллионов и вряд ли больше. И это, конечно, плачевный результат для партии, которая ассоциируется с Владимиром Путиным, которая ассоциируется с властью и так далее, и так далее. А самое интересное, это, конечно, то, что мы будем с вами говорить про умное голосование. В какой степени оно сработало? Похоже, ну, во всяком случае, об этом надо будет говорить, когда подтянутся московские и питерские результаты. Но коммунисты, наверное, неплохо нажились на умном голосовании.
Что про умное голосование?
На мой взгляд, здесь его вклад сильно преувеличен. Кстати, еще одну вещь хотел бы добавить. Потому что мы знаем, есть по Дальнему Востоку, могу сказать, по сравнению с 2016 годом, очень сильно упали результаты партии Сурайкина. То есть, скажем, если коммунисты России получили где-то более в 2016 году более 2%, то по Дальнему Востоку у них менее процентов. То есть это говорит о том, что фактор спорительства вот этой партии, он этот раз очень сильно упал. То есть, ну, как, скажем так, чем больше знают, тем меньше ошибаются. Ну и более яркая кампания КПРФ тоже сыграла в этом смысле свою роль. Кроме этого, умное голосование имеет еще один такую вещь. Дело в том, что нет никакой методики, которая позволяет точно в штуках посчитать его эффект. Фактически то, что мы имеем в таком более-менее в чистом виде 2019 год в Москве, но даже по 2019 году нет никакой общей точки зрения. Почему? Потому что дело в том, скажем, есть кандидаты, которые в своих округах не вели кампанию и победили. Но проблема в том, что кроме умного голосования у них были и другие резервуары поддержки. Вот скажем, допустим, Индиев, который не вел кампанию в Москве. Но он получил консолидированную поддержку Яшина и его сети, которая работала под ним. Да, значит, там Соловьев, который не настоящий, получил поддержку в сети другого Соловьева и так далее. То есть были разные списки поддержки от разных людей, и все это суммировалось. И отделить чистое умное голосование от частей сторонников того или иного кандидата очень тяжело. Кроме этого, явка в Москве была 21% в 2019 году. Учитывая мобилизацию протестного электората, которая была, я рискну предположить, что электорат сторонники Навального в Москве имеют некоторый численный порог. То есть в штуках это примерно одни и те же люди. Соответственно, рост явки в Москве выше некого парня, выше определенного уровня, доли сторонников Навального снижает наоборот, они повышают. Потому что они не все проценты считаются, а потому что у них есть граница в штуках. Вот, поэтому мне кажется, что здесь тоже вот есть некоторая внутренняя ловушка, которую сами организаторы умного голосования, может быть, не до конца осознают. Поэтому, если, скажем, явка в Москве, ну вот сколько она будет? Там 30 с чем-то, да, наверное?
Процентов? Ну, наверное, да. Ну, вот, вряд ли больше 40, но вряд ли меньше 35.
Скажем, вот если взять 2016 год, вот в 2016 вот у меня просто таблица явки по прошлым выборам.
37 был тогда.
Да, значит, прошлый год явка...
Нет, явка была
35. В 2016 году была 35,3 по Москве, извините, 37, извините. Это Петербург, 35 она была процентов, но будет она сейчас за счет электронного голосования выше, наверное.
Ну, да? Немножко, да. Да,
ближе к 40. А на Мосгордуму она была 21. То есть я решил предположить, что и влияние умного голосования будет в полтора-два раза ниже, чем оно было в 2019 году.
Но Навальный все-таки является таким мощным игроком сейчас. Все-таки он доказал, что вот даже из тюрьмы можно вести серьезную политику.
Конечно, он ньюсмейкер. Важны тренды. То есть, даже если, скажем, ты не голосуешь за кандидата умного голосования, но сам факт попадания в этот список тебя выводит в топ на финише кампании, тебя все обсуждают, за счет этого ты как минимум повышаешь свою известность на фоне всех остальных.
Как бы то ни было, умное голосование есть альтернативный центр влияния на выборы, что само по себе большой скандал для кремлевского руководства, потому что оно 20 лет строило модель, когда есть только один центр, только монопольная позиция Кремля, которая контролирует и средства массовой информации, и отбор кандидатов, и подсчет голосов, и это было правильно. А тут вдруг появился какой-то выскочка, который еще к тому же в тюрьме сидит, и тем не менее это работает. Я думаю, что здесь помимо самого умного голосования играет еще роль нарастающее разочарование, и люди, нет хорошей жизни, может быть, к Навальному и к умному голосованию прибегают как к поиску альтернативы. Второй вариант – это вот эти новые люди. Да? То же самое. Альтернатива. В общем-то, люди понимают, что это не совсем самостоятельная партия, что у нее есть довольно отчетливый аромат спойлерства, но хотя бы новые лица. И поэтому, я думаю, они пройдут.
Я смотрю на ленту новостей. Новые люди занимают второе место на выборах в петербургский парламент после «Единой России». Это, правда, экзит-пул 11%, 11% у КПРФ и 38% у «Единой России».
А справедливая Россия сколько?
Видимо, ниже. Пока
38% нет. Сказано было, да? Я правильно услышал?
Нет, это справедливая там должна быть, на что-то, мне кажется.
Ну, вот ее нет. Ну, я вижу новость от Интерфакса, вот именно такую, да, новые люди, второе место.
Ну, если у них будет такой процент в Питере, это означает, что с учетом динамики по Сибири и Дальнему Востоку у нас точно пятипартийная дума.
А что это означает, вот пятипартийная дума? Что принципиально меняется? В чем вообще, Александр, такое отличие новых людей от неновых людей? Их же никто не знает, кроме бывший мэр Якутска, Сардана, да, Ксентьева. И все, по-моему.
Это тренд. Вы знаете, скажем так, может быть, привлекать к пятипартийной политике. Это расширяет некоторое поле всевозможных комбинаций, про которые, возможно, мы уже забыли. У нас в Думе не то, что либеральных, у нас квазилиберальных партий уже не было 17 лет в парламенте, совсем никаких.
Вот. Как ЛДПР.
Мы сейчас все-таки говорим не про национал-популистов, да, там и так далее. То есть это некоторый вызов определенный. Это ничего не говорит про судьбу самой партии. Это говорит о том, что даже вот такой очень вяленький ответ на общественный запрос на представительство рассерженных горожан, который был дан, даже он оказался вот таким образом реализован. Я думаю, что будет некая дальнейшая работа по этому сегменту. Поскольку пока сама партия во многом номинальная, наверное, будут пытаться из нее дальше создавать что-то уже более... Скажем так, если мы вспомним прошлые кампании, когда в Думу проходили новые проекты, за которыми ничего не было, в дальнейшем они начинали обрастать какой-то региональной костью. Да, поэтому я думаю, что на базе новых людей, наверное, было бы логично начать формировать некую такую условно-либеральную партию, напоминающую партию, может быть, за счет альянса там, с партией Руса, с кем-то еще, там, и так далее, чего у нас уже давно не было. Ну, наверное, это было бы, скажем, логично. Кроме этого, это будет создавать некоторое новое линии противостояния в Думе, что власти могло бы быть в каком-то смысле выгодно. Потому что, учитывая, что резкое усиление КПРФ, которое увеличивает фракцию вдвое практически по сравнению с тем, что было 5 лет назад, ну, скажем так, наверное, власти было бы выгоднее, чтобы политика не воспринималась как борьба власти с КПРФ, а чтобы по каким-то позициям возникали чисто идеологические споры помимо власти. Что вот смотрите, есть коммунисты крайние, да, а есть вот какие-то там либералы. А мы типа стоим в стороне.
Но либералы-то такие тихие, получается, партия мирного обновления.
Я говорю об этом условно со стороны, да, то есть, ну, вот в рамках дозволенного, да, партия как бы оппозиции его величества, да, скажем так.
Ну, в общем, я все равно, Александр, вас поздравляю, потому что вы, в отличие от многих, угадали, так сказать, этот тренд.
Я про это говорил достаточно давно, и надо сказать, что он достаточно... Дело в том, что это же еще вопрос интереса власти. Просто, на мой взгляд, очень многие аналитики не смотрят на всю результат выборов очень механистически. Они считают, что для Единой России, для власти абсолютные ценности, власть ничего другого не интересует. Это неправда. Власть, и она вполне себе заинтересована в стабильности системы. Власть вполне себе заинтересована в том, чтобы разные общественные структуры тоже каким-то образом были представлены. А недооценивать это нельзя. Те, кто это не видят, они на мой взгляд, просто достаточно примитивно на все это смотрят. Поэтому я думаю, что прохождение новых людей изначально было вполне себе, скажем так, вписывалось в сценарии. Хочу напомнить, что в феврале месяце, когда была петербургская политика, известный доклад, был план «Крепость», да, о том, что жесткая кампания, все как всегда. Второй был сценарий, напоминаю, ускользающее большинство, когда меньше двух третей, и возможно, пятая партия была в этом сценарии. Ну и третий сценарий был «Ветер перемен», меньше там, половины и коалиции. Ну, понятно, что третий сценарий это совсем уже, да, значит, система рухнула, и, в общем, он малореален. Я тогда говорил, по-моему, в этой же студии, что власть будет реализовывать второй, но у нее ничего не получится. В результате, она будет реализовывать первый сценарий, но у нее ничего не выйдет, и в итоге все кончится вторым. Вот, в итоге все кончается вторым сценарием. Как оно и должно было быть? Те же новые люди, обратите внимание, у них была массовая кампания примерно где-то до конца мая месяца. Потом они резко как будто исчезают. Исчезают их рекламные щиты, газеты.
Деньги кончились просто?
Я думаю, что деньги не кончаются просто так. Деньги, они обычно кончаются либо по звонку, либо по большой просьбе в таких вещах. Вряд ли кто-то как бы не понимал и не знал, когда они будут нужны. А потом вдруг что-то происходит, и в августе компания партия снова резко активизируется, и на финише компании она выходит на третье место по количеству эфирного времени, обходя там, да, даже многие парламентские партии. Так что мне кажется, что вот здесь как раз реакция на то, что рейтинги власти не растут, что все равно нужно будет что-то с этим делать. Возвращаясь к собственному докладу месячной давности, когда я говорил о том, что вот будет диссонанс. Диссонанс голосования по подспискам и тотальной победы в мажоритарных округах. Надо будет
психологически... Победа в смысле Единой России.
Да. Нужно будет дать какую-то психологическую компенсацию этого процесса людям. Нужны будут какие-то конфетки, как подсластить вот этот диссонанс по формальному количеству мест и количеству голосов за партийный список. И одно из пилюлей, которое может подсластить, может быть пятая фракция в Госдуме. Когда количество мест уходит на второй план, вместо этого вам говорят, смотрите, как круто. У нас теперь в парламенте там 5 партий, а еще по одному мандату по кругам партия роста пройдет, и яблоко там получит 2-3 места по кругам и так далее. Смотрите, какой крутой парламент. Там и вот молодая кацистка там проходит какая-то в Москве там, и так далее.
В беседе надо.
Брюханова. Хотя она абсолютно промэцкая, а на самом деле там и так далее. То есть, таким образом, за счет вот точечного прохода некоторых представителей других сил, создается ощущение, что плюрализма вроде стало больше. Да, и это как бы.
То есть и репрессии больше, и плюрализм.
И этот плюрализм, он как бы немножко камуфлирует то, что большинство-то сфабрикованное. Потому что это устойчивый термин в политологии, сфабрикованное большинство, когда количество мест и количество голосов друг другу не очень пропорционально, мягко скажем.
Но я вот увидел тут, кстати, как господин Костин, известный прокремлевский, значит, аналитик, он прогнозирует, что партия «Единая Россия» получит 45 по партспискам и 190 мандатов по округам, и это будет конституционное большинство.
Да, 45 и 190, да, так оно должно и быть.
Ну
да.
Вот они, это, видимо, их задача. Я хотел, Дмитрий Борисович, все-таки про новых людей услышать. Вот, ну что вот так вот одним названием взяли или еще что-то?
Нет, ну, во-первых, это, конечно, в значительной степени кремлевский проект, если не абсолютно кремлевский проект. Во-вторых, это не от хорошей жизни, потому что ближе к выборам стало понятно, что Единую Россию раздуть не удается. Соответственно, надо выпускать на сцену Шуру, там, Берлагу. Запускайте Берлагу, это так называлось. Конечно, это люди, которые вполне себе, скажем так, уменьшенная копия Единой России, то есть успешные бизнесмены, с которыми власть всегда найдет, как договориться. Но тоска на альтернативу население чувствовалось. И ей предложили эту самую альтернативу. Ну и избиратели, может быть, и скрипя сердце, за нее проголосовали. Это вполне такой был прагматичный и рациональный сценарий. И не зря тот же самый господин Костин говорил, что пятая партия может пройти, и это будет или новые люди, или партия пенсионеров. Партия пенсионеров не работает, потому что пенсионеры голосуют или за КПРФ, или за Единую Россию. Ну, так, по традиции.
Ну, тоже очень хорошо. Кстати, они берут более 3%. Это однозначно. Это означает, что на региональных выборах на следующие 5 лет они без сбора подписей.
Легальный статус.
И они получают госфинансирование.
Да, а вот все-таки почему не сработала раньше вот эта партия роста с Титовым? В общем, те же самые новые люди вроде бы пытались из них так...
Ну, у новых
то есть
людей,
только со второй попытки.
У новых людей гораздо более... Во-первых, больше денег. Во-вторых, очевидная поддержка с административной
точки зрения. Название лучше.
Ну, вот вы же говорили, что на эфире они присутствовали на третьем месте по частоте упоминания. Партии роста так не помогали. И тогда не было необходимости, потому что тогда... В Кремле считали, что можно сыграть игру с Единой Россией. И сыграли, в конце концов, на фоне сниженной явки со своими 28 миллионами. Единая Россия получила уверенное большинство. А сейчас уже вот настолько накопилось разочарование, раздражение, что пришлось выпускать новую партию. Отвечая на ваш вопрос, что изменится в парламенте, я скажу, что по большому счету ничего. На самом деле все равно он будет управляемый, все равно будет у любой инициативы из Кремля массовая поддержка, потому что если не хватит голосов Единой России, нечто ЛДПР не поделится, нечто Справедливая Россия не добавит, нечто Новые Люди не поддержат. Конечно, они будут какие-то там, как и коммунисты, делать заявления, чтобы подчеркнуть свой, в некотором смысле, вежливый оппозиционный характер. Но на ключевых голосованиях они будут голосовать так, как надо, и здесь никаких сомнений, по-моему, нет.
Кстати, я могу сказать, что уже была некая дискуссия в соцсетях о том, что, возможно, кроме 5 фракций, мы еще увидим возрождение депутатской группы за одномандатников.
У нас... А это по регламенту возможно?
Да, а Дума это регламент, Дума, она утверждает сама, значит, она может его поменять в любой момент, значит, установить, сколько там членов нужно в такой группе и так далее. Дело в том, что у нас есть как минимум 8 округов, где кандидатов в Единой России в принципе не было. Да, то есть по ним точно совершенно будут другие кандидаты, где-то это самовыдвиженцы, плюс кандидаты от малых партий, у которых своих фракций нет. Соответственно, они могут получить возможность объединяться в депутатские группы. Так что у нас может появиться и шестой субъект. Это тоже не исключено. Так что это все решает сама Дума, а Дума решает, мы же понимаем, в зависимости от политических задач администрации президента. Так что в этом смысле, если понадобится более сложный, как эта игра, пасьянс, с точки зрения там артикулирования разных позиций, почему бы нет? Хочу напомнить, пенсионная реформа у нас как ее тормозили? А именно тем, что создавали там сразу 3 разные группы с разными вопросами там и так далее. То есть, в общем, пытались дробить вот этот протестный потенциал между несколькими колоннами. Кроме того, власть же видит, что меняется общественное настроение. Она пытается работать не только кнутом, но и пряником. То есть она пытается, с одной стороны, стороны тех, кто вызывает ее подозрение, страх, да, она пытается их исключить, запретить там и так далее, но часть она пытается привлечь, показать, что вот смотрите, а вот с теми, кто с нами по-хорошему, ну, мы их готовы пускать, пожалуйста, вот вам пример, идите туда.
Просто интересно, какой будет политическая коррекция курса? Ну, может быть, предположить, что если коммунисты набирают сами по себе или там с помощью умного голосования тоже довольно много, то при том, что у них внешнеполитические ориентиры примерно такие же, как у «Единой России» и у Кремля, то социальная политика может быть как-то скорректирована. Возможно такое?
Я не думаю. Я думаю, что Дума – орган декоративный, риторика там может быть самая разная, и коммунисты наверняка этим воспользуются, конечно, они будут громко говорить о своей победе, естественно, не упоминая ни Навального, ни умное голосование, но, во-первых, в самой Компартии обострятся отношения, потому что Кремль более чем устраивает Геннадий Андреевич, человек спокойный, пенсионного возраста, все знают, с чем к нему надо приходить, чтобы получить то, что нужно. А тут могут появиться какие-то новые молодые зубастые лидеры, которые решат, что у них теперь мяч на их половине, и Геннадию Андреевичу в этой ситуации не позавидуешь. Но я думаю, что влиятельности коммунистов заведомо не хватит для того, чтобы какой-то реальный новый курс проводить. Так что надежда на то, что новый состав Госдумы будет проводить новую политику, я лично не питаю.
Но немножко все-таки под оптимизм. Честно говоря, мне больше нравится, когда проходит партия, которая, пускай условно, но все-таки скорее либеральная, и не говорит ничего людоедского, на фоне, когда в два раза теряет там же ЛДПР, и когда мы видим, что на пузе проползает в Думу партия Прилепина, меня это тоже, честно говоря, радует, потому что когда возникал вот этот альянс в феврале месяце, значит, «Справедливая Россия» плюс Прилепин и Семигин, в тот момент, поскольку было информационное затишье, ни о ком больше не говорили, казалось, ага, вот про нас все пишут, вот мы тут по упоминаемости выходим на второе место. И мы говорили в том числе на Радио Свобода о том, что добром это не кончится, что это очень токсичный союз, что господин Прилепин имеет слишком много негативных публикаций и заявлений там, по поводу Донбасса и так далее, а людям это не нравится. Люди не хотят никакого войны ни с кем. Да, то есть это все слишком по-людоедски. И мы увидели, как, чем больше в ходе кампании господин Прилепин ездил по регионам, тем меньше становился рейтинг «Справедливой России». В результате «Справедливая Россия» на финише кампании, в общем, закончила ее, мягко говоря, не за здравие, а за упокой.
Ну, это, наверное, правильно.
Так что, это конец этой партии?
Ну, слушайте, а что «Справедливая Россия»? Она что, была каким-то влиятельным игроком, что ли? Они надеялись, пристегнув Прилепина, набрать больше, но, по-видимому, больше-то точно не получается, как бы не было меньше. Но ведь в любом случае это разговоры про слова. Какую риторику они там будут...
Кстати, Прилепин обещал, что не будет дать мандатов, хочу напомнить.
А его на какие-то губернаторские курсы собираются отправить? Это уже последняя.
Так вот, риторика может и сменится, а реальные результаты голосования и поддержка кремлевских инициатив сохранится. Так что я бы не обольщался. Но в то же время любое обновление, любое изменение, любое нарушение скучной монополии Кремля на результаты голосования, оно на пользу. Появятся новые одномандатники, я думаю, что пройдет десяток-полтора несистемных людей. И в этом смысле политика оживится. Во всяком случае, в таком в пространстве слов, опять же. Ну, а, собственно говоря, а что думать? Это зависит, если так всерьез говорить. Конечно, все решает администрация президента и будет решать. Но теперь у нее будет несколько сложнее задачи. Теперь ей надо будет как-то играть на сразу нескольких инструментах.
Но это нельзя же это не воспринимать вот выборы как такой грандиозный социологический опрос.
Ну а почему же нельзя-то? Можно и так воспринимать.
Ну, по результатам этого опроса они же могут принимать какие-то решения. Вот я и пытаюсь понять, что, собственно, будет происходить.
Я не думаю, что что-то серьезное будет происходить, но, наверное, придется выслушивать нелицеприятную критику с думской трибуны, особенно со стороны одномандатников. Возможно, как сказал Александр, будет, ну, я думаю, что задушат зародыши идею с созданием депутатских групп. Скорее, наоборот, их растащат по частям и пристегнут. Ну, как в свое время осколки правого дела или, там, скажем, СПС вполне успешно адаптировали, и яблочные осколки тоже, госпожа Яровая, там, кто же ее не помнит. Вот. Так что надежды на радикальную смену курса я не вижу, но, в принципе, мы с вами переживаем момент, когда Кремль теряет такую однозначную монополию на влияние на умы избирателей, и мы видим, что избиратели испытывают нарастающее раздражение тем, что можно условно назвать статус-кво. Люди хотят перемен, им дают какие-то как бы перемены в виде вот новых людей в надежде, что этого хватит. Боюсь, что не хватит.
Ну, а можно ли сказать, что Шойгу и Лавров не справились со своей ролью?
Однозначно. Однозначно. То есть мы видим по социологии, что с момента проведения съезда «Единой России» никакого роста рейтинга не было. Это означает, что формирование списка никак партии не помогло вообще. Их выпуск на публичное поле, свободно агитационно пастись, ни к чему, кроме скандалов, не привел. Привел скорее наоборот, к попыткам как-то купировать всякие глупости, типа постройки 5 мегаполисов в Сибири, вот там какие-то выступления господина Лаврова в Симоленде в Екатеринбурге, которая напоминала посещение какого-то завода в Пхеньяне там, и так далее. То есть, ну, для нормального человека все это было какой-то дикостью. То есть получилась партия войны и ковида. Да? То есть они взяли двух самых старых, самых известных министров, а они оказались как раз символизирующими как бы агрессивный курс, который скорее не про будущее, да, не про экономику, да, а про то, что мы как бы со всеми ссоримся, и представители как бы социалки. Но проблема в том, что люди-то хотят знать и понимать, что будет дальше. Есть социальный пессимизм, есть массовое недоверие, да, есть депрессия в обществе. А что про будущее может сказать этот список? Он не про будущее, он в лучшем случае про наше печальное настоящее. То есть это была главная проблема «Единой России». В результате им пришлось срочно на финише распечатывать кубышку, задабривать пенсионеров очередными подачками, вновь бросать на амбразуру Путина и так далее. Это все нет хорошей жизни. Это говорит о том, что список получился неудачный. В результате вот потребовалось вот дополнительные излишние усилия, лишние расходы.
Да, у нас были небольшие сбои в прямом эфире, но мы продолжаем наш разговор. Вот, Дмитрий Борисович, вы продолжите, а потом у меня к вам специальный вопрос.
На мой взгляд, беда «Единой России» в том, что они выпустили лучшее, что у них было. Но вся эта стратегия паровозиков, она тоже утомила и раздражает избирателей. Потому что мало кто, кроме уж совсем-совсем наивных людей, всерьез думали, что господин Шойгу или господин Лавров оставят свои высокие престижные места и пойдут работать в Госдуму. Было понятно, что это такие выставочные фигуры, которые, в общем, не сломали общего тренда на снижение популярности и уважения к «Единой России». Да, это самые рейтинговые фигуры после Владимира Путина. И расчет был, что они своим рейтингом поделятся с партией. Не получилось, потому что партия идет вниз. Не буду говорить на дно, но вниз. И никакими административными ухищрениями, приписками этих паровозов и прочими хитростями эту тенденцию не переломить. Но, на мой взгляд, в этой ситуации довольно удачно Кремль сыграл с новыми людьми. Все-таки 7%. Они откусили...
Надежда, вот у кого была... они откусили?
Они откусили у ЛДПР, они откусили у «Справедливой России». У коммунистов, я думаю, они мало чего
откусили. Они у власти тоже откусили.
Наверное, у «Единой России» откусили чего-то.
Еще один вопрос. А рейтинг Владимира Путина, вот этот специальный вопрос, про который вы тоже любите говорить, рейтинг Владимира Путина, он передается или нет? Вот он попытался же «Единой России» в какой-то момент передать рейтинг, да еще и деньгами это укрепить.
С моей точки зрения, нет. Раньше работало это, раньше «Единая Россия» сияла отраженным светом Владимира Путина. И опять же, по старинке, как и идея с паровозами в лице Шойгу и Лаврова, рассчитывали, что Владимир Путин приедет приедет на съезд, скажет одобряющие слова о большом вкладе «Единой России», и электорат дружными рядами пойдет поддерживать «Единую Россию». Не сработало. И это, кстати говоря, очень плохой сигнал лично для Владимира Путина. Это значит, что его рейтинг не такой уж победоносный и не такой уж политически весомый. Это скорее рейтинг отчаяния, потому что кому еще верить, кроме как Владимира Путина? А если уж и ему не верить, то это значит, что для нормального человека разочарование, это значит, что он должен признать, что он был, ну извините, дураком, когда раньше поддерживал Путина. Поэтому массовое мышление за Путина цепляется, но уже потенциала вот этого путинского рейтинга для того, чтобы поднять рейтинг гниющей «Единой России», явно не хватает. И, собственно говоря, и у Путина тоже рейтинг зацепился за 60%, но идет скорее вниз, чем растет.
Александр, что вы скажете о вот этой попытке Владимира Путина вытащить своих партийных товарищей и поправить декорацию, да?
Собственно. Я думаю, что ничего это с точки зрения реального рейтинга не дало. Если оценивать это как попытку немножко оправдать тот бонус, который на финише неизбежно давали всякие разные манипуляции с админресурсом, вбросами там и так далее. Ну, только вот эти, как бы, надо же как-то объяснить, почему вот у нас 28%, да, превратилось там в 45%. Ну, вот, с этой точки зрения, может быть, да. Но мы же так понимаем, как они должны были взяться, эти проценты.
Мне кажется, они просто исчерпали вот какой-то и креативный ресурс, да, и реальный ресурс, они просто надоели.
Они надоели, это правда, абсолютная правда. Кстати, могу сказать еще один интересный момент. Компания «Единая Россия» все эти годы, они были очень жестко унифицированы. То есть, когда ты ездишь по стране, ты видел вот плакаты «Единой России». Они, мы же понимаем, как это все строилось. Это иерархизированная структура. Начальник штаба едет в Москву, согласовывает текст листовки, лозунг, цветовую гамму, фотографию, все. Там нельзя было вообще ничего выпустить, если сверху не одобрили, не поставили печать. Здесь мы по регионам, когда смотрели агитацию, так, они выпустили, по сути дела, своих одномандатников в ситуацию, когда делаете, что считаете нужным. То есть мы видели, что одномандатники и про «Единую Россию» в своей агитации почти не вспоминали. И лозунги были какие угодно. И там смотришь на рекламный счет, думаешь, господи, а где же логотип «Единой России»? С большим трудом его находишь где-нибудь в углу.
То есть люди начали прятаться.
Конечно, вот конечно. То есть с точки зрения агитационной кампании одномандатника в этом году, это была самая отстраненная кампания от «Единой России» за все годы ее существования. То есть одномандатники вели свою кампанию, а партия власти вела свою, по сути дела.
«Единая Россия» притворялась, что она не «Единая Россия». И ее члены, которые по одномандатным округам идут, они изо всех сил старались от нее дистанцироваться. Потому что все понимают, у них же чутье острее развито, чем у нормального избирателя. Поэтому они очень ясно понимали, что имидж «Единой России» – это скорее гиря на шее, чем крылья за спиной. И в общем, уже исходя из этого, было понятно, что у партии плохи дела. Я уж не говорю про историю с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который быстренько запихнули куда-то туда в валенок, чтобы он не высовывался. Ну, понятно, что партия, так, в принципе, она пыталась работать по стандартам КПСС, в общем-то. Бюрократическая структура. И какое-то время это работало до той поры, пока не накопилось вот это раздражение, до той поры, пока не было пенсионной реформы, разочарования в ковиде, инфляции, победы холодильника над телевизором и всеми прочими напастями. А сейчас это просто вот эта жесткая иерархия административная, она просто не работает. Да, указания сверху вниз проходят, но они настолько неинтересны, что внизу их даже не всегда выполняют. То есть они отчитываются, конечно, но на земле одномандатники ведут свою собственную политику, у них свои собственные амбиции. Раньше им было выгодно выступать от «Единой России», а сейчас нет.
Ну вот, кстати говоря, господин Турчак, один из деятелей «Единой России»,
удовлетворен, конечно,
смог, значит, во-первых, он заявил о чистой и честной победе «Единой России» на выборах. Ну а что еще он мог заявить? А во-вторых, сообщил это к вопросу о Медведеве, что тот не смог приехать в штаб, потому что у него кашель. Вот видите, такой политический кашель теперь у нас.
нас...
Он, наверное, тоже на самоизоляцию ушел, бедняжка.
Ну, видите, вот они уходят на самоизоляцию в самый критический момент. А если бы Владимир Путин не ушел на самоизоляцию, а взял бы и резко так ярко выступил еще раз другой...
Да вот. Он уже не может ярко выступить, понимаете? Он уже
денег-то может дать? Вот ленинградский блокадник.
А что, у них денег не хватало, что ли, у «Единой России»?
Ну, надо было, может быть, не партии дать, может быть, еще каким-то группам населения, там, не 10, а 20, не 15, а 30.
Пообещать два раза по 10, а не один раз по 10.
Ну. Вот странно, что обещания-то не работают во многих случаях.
Уже, я думаю, значительная часть пенсионеров воспринимает это как... Ну, скажем так, оскорбительную подачку.
Конечно.
Не все, конечно. Но если, собственно говоря, те же там пенсионеры говорят, лучше прибавили 2000 в месяц к пенсии, чем дали одноразовую десятку. Уж это больно так в лоб, больно очевидно. Вот вам 10 тысяч. Сначала говорили, что вы сначала проголосуете за «Единую Россию», а новый состав Госдумы одобрит. А потом поняли, что уже не до грибов и без всякого одобрения, дали до выборов. Ну и как это выглядит? Как попытка подкупа избирателей. И, в общем-то, вменяемые люди это хорошо осознают.
Да, ну вот о грустном все-таки. Вот оставалась чисто либеральная партия с историей и совсем партия «Яблоко». Я не вижу последних данных. Предпоследние были около процента пока, ну, по тем регионам, где их и так не очень любили, где-то там вот как раз на Дальнем Востоке. Ну что, вот что с ней случилось, на ваш взгляд, Александр?
Ну, доползет она, наверное, до 2,5, мне кажется, может быть, если повезет. Нет, конечно, там не будет, мне кажется, даже 3. То есть никакого госфинансирования, скорее всего, на горизонте не будет. Я все-таки надеюсь, что оно пройдет в региональные парламенты. То есть я вот очень переживаю за Свердловскую область, честно говоря. Надеюсь, что вам пройдут. Хороший список у них на выборах в региональные парламенты в Пскове, в Новгороде, в Санкт-Петербурге. Вот там действительно шансы есть. А по масштабе страны, ну, знаете, как бы, есть такой принцип, кто перестал, того и тапки. Вот «Яблоко», оно по принципу того, что была когда-то демократическая партия, мы за нее голосовали там в 90-е годы. Вот она на этой старой памяти и живет. И, в принципе, работа живет как такая собака на сене политическая. Сама не съем, другим не дам. То есть, на самом деле, она, на мой взгляд, власть абсолютно выгодная с точки зрения своей абсолютно внутренней политической импотентности, беспомощности, нежелания ничем заниматься всерьез.
Ну вот Шлосберга снимать стали же? Отовсюду, например.
Значит, Шлосберга, мне кажется, потому и стали снимать, что прекрасно понимали, что внутри «Яблока» диссидент внутренний. То есть, если была бы внутренняя серьезная поддержка, то, наверное, бы этого не было. А поскольку его и выдвигали-то в Москве с большим-большим скрипом, очень легко бороться с кандидатами, которые внутри собственной партии диссиденты. Вообще, «Яблоко», оно, ну, по моему глубокому убеждению, это такая вот история про симулякр, да, когда структура существует много лет, потихонечку сжимаясь, как шагреневая кожа, и замещает на политическом поле то место, где за это время могли бы вырасти другие нормальные какие-то политические структуры, но она просто не дает им развиваться. Мне кажется, что вот «Яблоко» вот играет именно вот эту самую роль собаки на сене.
Но если бы от Навального они не стали отмежевываться, другой был бы результат?
Ну, повыше он был бы. Ну, мне кажется, скажем так, то есть он бы был повыше, если была бы другая стратегия избирательной кампании. Если бы не было неудачных публичных заявлений про Навального раз, там, про призывы к ковиду, которые, к локдауну, извиняюсь, которые крайне непопулярны среди там, базового для партии, там, малого среднего бизнеса городского, которому это страшно невыгодно там, и так далее. Если бы был другой список, потому что делать значит, лидером одного человека, у которого нет федеральной известности, когда у вас есть некая линейка ярких людей, ну это глупость какая-то несусветная там, и так далее. То есть здесь и стратегические ошибки, и тактические все вместе, как бы, ну, вопрос, сознательные они или несознательные, это другая история.
Да, Дмитрий Борисович.
Ну, я думаю, что «Яблоко» находится в ситуации, когда о ней или хорошо, или никак.
Давайте хорошо.
Поэтому я буду говорить хорошо. Что хорошего в «Яблоке»? Они молодцы с точки зрения организации наблюдения за выборами. Они свой партийный ресурс доброкачественно и старательно использовали. Они хороши в некоторых одномандатных округах. Я думаю, что 2-3 кандидата от партии пройдут. Вот, пожалуй, все, что можно сказать.
Ну, в нескольких регионах у них здание хорошее на пятницу.
Дом неплохой, да, это верно. Григорий Алексеевич красивый, бороду отпустил.
Ну, Григорий Алексеевич пишет прекрасные статьи, на самом
понимаете,
деле, очень
интересные, философские. Есть разница между проповедником и политиком. Проповедник говорит правильные слова, и Григорий Алексеевич говорит их очень даже хорошо. А политик – это тот человек, который собирает голоса. Если бы у Яблока хватило мужества объединиться с Навальным, это бы дало стимул прийти на выборы тем, кто не ходит, и это был бы действительно серьезный удар по вот этой монопольной вертикали. Они на это не пошли. И, ну, и неважно, из каких соображений, из принципиальных, или боялись, что Навальный инициативу там перехватит, не пошли. И в результате потенциальные 15-20%, кстати говоря, Явлинский замахивался на 20%, если вы помните, оказались пшиком. Очень печально.
Да, действительно, это печальный такой результат. Есть интересные результаты, это мы будем все еще обсуждать завтра-послезавтра и думать, что будет с Россией. Я благодарю Александра Кынева и Дмитрия Орешкина. Вел эту передачу Михаил Соколов. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.